Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Андрей Мовчан, экономист и учредитель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей, добрый день.
Добрый день, Сергей. Приятно.
Спасибо. Мне тоже. Хотелось бы приурочить этот разговор к выходу вашей книги. Издательство Freedom Letters издало книгу ваших заметок и эссе последнего года под названием «От войны до войны», где вы пишете в контексте двух войн – нападения России на Украину и войны, которую сейчас ведет Израиль. Так что и хотелось бы поговорить об этих двух войнах, а начать наш разговор с этики. В вашем Фейсбуке недавно вы провели опрос среди, в том числе, российских подписчиков, читателей – о том, какое этическое измерение имеет экономика. В частности, вы задали вопрос, согласны ли они на войну, если она даст России процветание. Вот, ну, допустим, невероятное, что заработает военная экономика, выпрямит плечи общества, все заработает, и вот вынесем за скобки погибших, сейчас уже почти 300 миллионов человек, извините, 300 тысяч, да, треть миллиона я имел в виду, 300 тысяч, нет, типу мне на язык. И вот меня очень интересует, как отреагировали ваши подписчики на это. Расскажите, пожалуйста.
Спасибо, Сергей. Ну, я только хочу сказать, что вышла книга, это некоторое преувеличение. Все-таки это сборник статей, действительно, это не какая-то работа фундаментальная. Это то, что я писал за два уже года фактически, да, с начала 22-го по конец 23-го года. Вот, по поводу того, о чем вы спрашиваете, по поводу этики. Ну, наверное, реакция читателей была более-менее стандартной для любого общества. Большой процент читателей отреагировал не на тот вопрос, который я задал. Люди вообще очень часто реагируют на что-то свое, когда они читают текст, у них есть какие-то возникают когерентные волны, и очень многие люди писали, например, о том, хорошо или плохо воевать вообще, или о том, будет ли процветание или не будет процветания в результате войны. То есть, собственно, на вопрос не отвечали. Среди тех, кто отвечал на этот вопрос, естественным образом выделилось три категории людей. Некое меньшинство говорило, нет, ради процветания нельзя убивать людей и воевать. Примерно аналогичное меньшинство говорило, да, отлично, какая разница, как это достигнуто, главное процветание. И основная масса людей отвечала, по-видимому, достаточно честно, это вообще не мой вопрос, это не мне решать, меня это мало касается, я хочу процветания, а то есть, как оно достигается, я все равно ничего не могу поделать по этому поводу. Да и процветание-то я не могу достигать, и оно либо будет, либо нет. Поэтому мы здесь как бы прайс-тейкеры, и вот что есть, то и есть, и вопрос задан бессмысленно, потому что, а какая разница? Наверное, это не только российское общество, наверное, все общества прямо так устроено.
Ну, это да, это такой срез такого дженерик ответа среднего россиянина по отношению к войне вообще. Я живу в своем контуре, наверху решают большие люди, и я делаю то, что могу в рамках заданного мне контура. То есть интересно, что вот как бы ожидалось финансовый дефолт России в связи с войной, мы об этом еще говорили в прошлом году, позапрошлом еще, да, когда вы сказали, что никакого финансового дефолта не будет, а получился и дефолт этический. Как бы люди полностью вынесли этику за горизонт своего экономического или просто жизненного планирования?
Я не уверен, что это дефолт. Потому что дефолт – это все-таки на фоне какого-то одного статуса неожиданное возникновение другого статуса. Я боюсь, что человечество просто несовершенно, как само по себе. Если вы посмотрите, например, сколько людей в Америке выступало против войны во Вьетнаме, да, если вы посмотрите там, в позднем Советском Союзе, как много было выступлений против войны в Афганистане, да, там, сколько выступлений было против операции против Ирака, например, да, не так много людей настолько чувствительны в мире вообще, чтобы участвовать в глобальных процессах активно, пытаться с ними бороться, пытаться что-то менять. Люди значительно резче реагируют на вопрос, сколько у них налоги будут, или будет ли у них парковка около дома расположена. И на Западе, кстати говоря, в том числе, здесь тоже там вопрос участия Великобритании сейчас в операциях в Красном море, он как бы просто не обсуждается людьми. Людьми обсуждается вопрос, сколько Consultex будет. Будет на 10 фунтов больше или нет.
Ну, понятно.
Поэтому, Андрей, я не думаю, что Россия исключение.
Ну, слушайте, в Америке все-таки было мощное антивоенное движение, марш на Вашингтон. И можно сказать, что помимо, так сказать, чисто военного неудачи и то, что война закопала землю, народное движение, оно остановило эту войну. Мне кажется, все-таки в Америке было некое влияние общества. Но вот я хочу зацепиться за то, что вы сказали, что одинаково. А что действительно отношение общества и, так сказать, этика бизнеса этика повседневного поведения людей, она одинаковая в России и в странах Запада. Вот вы живете в Лондоне. В Британии этика бизнеса та же самая? Не ведение бизнеса, а отношение, так сказать, как твой бизнес относится к более широкой этической проблематике.
Я понимаю. Смотрите, я хочу все-таки ответить вот на вашу последнюю фразу по поводу антивоенного движения. Я думаю, что в России тоже было бы широкое антивоенное движение, если бы людей не сажали. Если бы не было жестких репрессий по этому поводу. Те самые там, 10-15-20% россиян, которые активно выступают против войны, они продемонстрировали бы ровно то же самое, что демонстрировали в Америке американцы антивоенные во время
Вьетнамской войны. С этим я не спорю, да.
Поэтому я думаю, что здесь вопрос не в том, какие люди, здесь вопрос в том, какой режим. Российский режим просто очень вовремя закрутил гайки и не позволил этому развиться. А многие люди, и большинство людей, я думаю, во всем мире оценивают свою безопасность и свой личный комфорт выше, чем безопасность и комфорт каких-то далеких вьетнамцев или далеких украинцев. Тут, ну, что сделаешь с этим? А если говорить про этику бизнеса, это, наверное, вещь другая. Этика бизнеса западная, британская, например, она мало связана с вопросами жизни и смерти, с вопросами войны, скорее связана с вопросами доверия. И да, конечно, то, что я вижу в Европе, в Америке, в Британии, уровень доверия между бизнесами и к бизнесу намного выше. Совершенно заслуженно. Здесь не принято кидать, как в России говорят. Здесь не принято обманывать, не принято жульничать. Но это не связано с тем, что здесь бизнесмены такие этичные. Это связано с тем, что общая система в среде создает огромные преимущества тем, кому можно доверять, в отличие от России. Люди приспосабливаются к тому, что выгодно. Здесь быть честным в бизнес-среде в развитых странах просто выгодно.
Андрей, вопрос скорее был, насколько бизнес и люди в целом готовы пойти на некоторые ограничения и потерю собственной выгоды ради общих этических соображений. В частности, вот войны в Украине, так сказать, победа зла, поддержка демократии, или, скажем, зеленые вопросы, или права деколонизации, права угнетенных. Насколько вот в этом отношении бизнес-этика, скажем, Великобритании отличается от российской?
Вы знаете, здесь, мне кажется, есть очень, как по-русски сказать, controversy, да, очень противоречивая субстанция, да, если хотите, так, наверное, можно по-русски сказать. С одной стороны, мы видим, что сейчас на Западе отношение к всему, что происходит, скажем, вокруг Украины, оно значительно более спокойное, чем в России. В том смысле, что россияне значительно больше готовы жертвовать и умирать даже на войне с Украиной, чем европейцы готовы помогать Украине. Мне кажется, что здесь есть прямое соответствие. Я здесь не могу не вспомнить замечательного совершенно политического экономиста и специалиста по истории экономики Дмитрия Некрасова, который об этом писал в свое время. Да, здесь есть прямое соответствие между уровнем тоталитарности системы и готовностью людей жертвовать ради неких идей и принципов своим благополучием. Западная демократия все-таки устроена вокруг благополучия людей, так или иначе. Здесь с детства всех приучают к тому, что власть надо критиковать, друг друга поддерживать, и главное, что у тебя в кошельке осталось после там, конца месяца. В России власть интенсивно убеждает общество в том, что главное величие страны, главная общая цель, и ты сам ничего не значишь, и думать надо не о тебе. И чем более тоталитарна система, тем в большей степени люди готовы ради каких-то этических, условно, принципов жертвовать своим благополучием. Весь вопрос только в том, что это за этические принципы. Да, в той же самой нацистской Германии этические принципы были очень сильными, и люди очень многим жертвовали ради их достижений. В Советском Союзе этические принципы были очень сильными, и люди очень многим жертвовали ради их достижений, и очень многие искренне жертвовали. Вопрос, хорошо это или плохо, и что это за этика.
В отношениях Запада и России какое соотношение этики и прагматики? Санкции против России. Может быть, в этом отчасти и причина провала санкций?
Ну, нельзя, мне кажется, говорить про отношения Запада и России. Нет двух таких субъектов – Запад и Россия. Россия – это не субъект. Россия – это там иерархия, сложная иерархия разных интересов и разных акторов. Запад – это сложная иерархия разных акторов. Я имею в виду в данном случае не Венгрию или Австрию. Я имею в виду, условно говоря, там премьер-министра, чиновника, который сидит в министерстве, бизнесмена, которому надо зарабатывать деньги, обывателя, которому нужно платить налоги и так далее. Во многом малая эффективность санкций связана с двумя вещами, на мой взгляд. Во-первых, санкции вообще малоэффективны. А кто сказал, что они эффективны? Столько санкций введено в мире против такого количества стран, что это изменило? Там есть какие-то изолированные случаи, когда как бы санкции меняли ситуацию в странах, типа ЮАР. Но тоже я готов поспорить, как человек, который занимается историей экономики, что это именно санкции были, которые изменили ситуацию. И то они изменили. Вот не знаю, лучше сейчас ЮАР стало или хуже, чем было там до 90-х годов. А вообще-то они ничего не меняют. Но вторая и очень важная тема здесь, мне кажется, это вопрос, кто вводит санкции, с какой целью и почему, и что он может. В основном санкции вводят некие чиновники, которые даже не чиновники высшего ранга. И этим чиновникам, с одной стороны, нужно отчитываться перед избирателями или перед своим руководством, или перед всеми другими о том, что меры приняты. А с другой стороны, масштаб мер, которые они могут принять, вообще говоря, очень ограничен. И в этом смысле они естественным образом начинают искать под фонарем. Что-то они под фонарем находят. Это оказывается неэффективно, но задней передачи у них нет, потому что надо признать ошибку, а ты признаешь ошибку, тебя уволят. Ты не должен ошибаться, ты чиновник. Поэтому санкции могут только нарастать, накручиваться одна на другую, и очень сложно здесь что-то поменять. Тут я бы не говорил ни про прагматику, ни про этику. Это такой там конгломерат недалекости мышления, частных мелких интересов, плохо понимаемой общей ситуации и очень маленького ассортимента возможностей.
Ну да, и, видимо, и некой бюрократической инерции, неповоротливости бюрократической машины, которая генерирует их, не задумываясь об их политическом или этическом содержании. Но если мы уже говорим о России и мировой экономике, поменяет ли эта война и вообще нынешний распад место России in the big picture, да, в большом смысле? Потому что я думаю, вот так, глядя на статистику Всемирного банка, по-моему, с 1820-го она ведется, Россия где-то всю жизнь так и остается с 1-2% мирового ВВП. Есть распады империи, начинаются войны, заканчиваются войны, меняются режимы. А Россия как была, так и остается вот с этим максимум 2% мирового ВВП. Вот эта война, по-вашему, изменит что-либо в этой ситуации?
Ну, наверное, это не такая большая война, чтобы сама по себе она что-то могла изменить. Но позиция России, конечно, меняется сейчас. Опять же, вы правильно говорите, это некий волнообразный процесс. У Советского Союза было и 6% ВВП в какой-то момент, да, там на пике, когда все было очень хорошо. И до 1% спускалась эта цифра. Сейчас она чуть меньше 2% и идет вниз. И идет вниз стабильно уже последние 10 лет и продолжает идти вниз стабильно. И будет идти вниз стабильно, даже дело не в войне, а дело в изоляционистской политике. Изоляционизм всегда приводит к снижению доли ВВП в мире у страны. И Россия, очевидно, сейчас изолирует себя с 3 сторон, с 4. Четвертая сторона невероятно прагматична, четвертая сторона никакого дополнительного ВВП создать не позволит. Наоборот, уже сейчас мы видим, как Китай целые куски производства ВВП в России замещает собой.
Например, четвертую сторону вы что здесь имеете? Как
Китай прежде всего. Там есть торговля и операции, но, опять же, вот простой пример. До войны в России собиралось достаточно много иномарок, и ко многим уже делались и запчасти, и во многих был наполовину уже цикл производства создан, даже больше. Китайские автомобили все заводятся целиком, они не собираются в России. То есть этот кусок ВВП Китай просто забрал себе, потому что можем, потому что монополист. То же самое будет происходить везде, где он это сможет сделать, а сможет он это сделать почти везде, потому что он монополист теперь. Соответственно, это будет упрощать экономику России, сокращать ВВП, и как в начале 2000-х про Россию говорили, что это бензоколонка с социальной нагрузкой. А потом, кстати говоря, в конце нулевых, в начале 10-х, это стало не так. Россия действительно стала развивать другие области. То и сейчас Россия постепенно приходит обратно в то же социание.
Бензоколонка с ракетой. Социальной нагрузкой.
Да, бензоколонка. Ну, ракета, да. Ракеты там прилагались и 25 лет назад тоже.
Это трагедия? Или Россия, может быть, это и есть место России в мире? Такое, так сказать, сырьевая полупериферия, так она и была всегда в мир-системе по Валерстайну.
Поскольку я математик по образованию, а не психолог и не, вообще не гуманитарий, то мне сложно определить, что такое катастрофа. Вот в России ВВП сейчас там сколько там, 9 с половиной тысяч долларов на человека, наверное, да, может быть, чуть ниже из-за того, что рубль упал. А в Таиланде си. Это катастрофа или нет? Да, там, а в Египте 2, а в Йемене там 1 тысяча. Где катастрофа? Где уровень катастрофы?
Ну, Россия жила на определенном уровне социального достатка, все-таки весь 20 век проводилась какая-то политика. Я думаю, что для России 1000 или 3000 или 5000 это будет действительно социальной катастрофой.
Россия очень стратифицирована, и потом нет, ну слушайте, 3000 до этого очень сложно дойти. Ну, даже если Россия будет всерьез терять несколько процентов гражданского ВВП в год, как в первый год войны, все равно она до этого будет идти очень долгие годы, там жизни Путина не хватит на это движение. очень большой инертный корабль, который производит очень много сырья, логистика внутренняя отлажена, энергетическое снабжение внутреннее отлажено, это все будет функционировать, все будет крутиться. То есть в этом смысле я бы вот этого не опасался. Стратификация очень большая, конечно. Очень много людей действительно живет бедно и плохо без социальных лифтов. И дальше просто, ну, чуть большее количество людей так будет жить, потом еще чуть больше. У элиты, которая аккумулирует рентные доходы, ситуация будет, ну, чуть менее интересна экономически, да, все дальше. Риски будут расти внутренние. А так, в общем, ну что, ну, есть страны, которые живут намного хуже, намного дольше.
Ну да, Россия в данном случае не исключение. Андрей, спасибо. Мы сейчас сделаем маленький перерыв и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Андрей Мовчан, экономист и учредитель группы компании «Мовчанс Групп». И говорим мы о его новом сборнике статей и эссе «От войны до войны». Андрей, сейчас хочу поговорить о второй войне, которая случилась уже в последний год. Это война, которую ведет сейчас Израиль. Такая же экзистенциальная, как война, которую ведет Украина. В контексте этой войны, насколько удивителен для вас оказался уровень антисемитизма в современном мире? И можно ли это вообще назвать антисемитизмом, та риторика и все то, что сейчас говорится в отношении Израиля?
Я, если можно, сделаю дисклеймер сначала, чтобы мне было лучше понятно. Я еврей, у меня израильский паспорт, мои дети живут в Израиле, они работают врачами сейчас, принимают вертолеты с ранеными каждый день. Дети моих друзей, я уже не в том возрасте, дети моих друзей воюют сейчас на фронте. И вот на этом фоне я, если можно, позволю себе сказать, что кампания по разоблачению страшного международного антисемитизма, как любая кампания, несколько преувеличивает реальность. Да, естественно, в мире есть и старый, как хотел сказать, хорошо забытый, но не забытый антисемитизм в целом, конечно, есть и просто внутри массы людей, и политический антисемитизм как удобный нарратив для определенных тоталитарных, авторитарных кругов арабских стран. Да, в мире есть некие, я бы сказал, это левые перекосы серьезные, о которых, кстати говоря, и в связи с войной в Израиле очень много стали говорить. Наконец-то эта тема была поднята. Мир действительно немножко уехал влево в последние десятилетия. Уехал влево не в смысле более либерального отношения к людям, а в смысле принятия достаточно бессмысленных шаблонов левого восприятия. Да, когда бирки, ярлыки типа, там, скажем, колониализма или там, белого доминирования вешались направо и налево, а люди, которые впрямую нарушали закон, например, да, или абсолютно не соответствовали своему поведению категориям цивилизованного человека, тем не менее, в связи с цветом кожи исключительно делались героем. Да, и вот это сейчас все, с одной стороны, подвергается ревизии, с другой стороны, естественно, как в фокальной точке вылезло наружу. Но на фоне этого мы видим очень четкую позицию руководства западных стран, развитых стран, абсолютно произраильскую позицию. Давайте мы, так сказать, не будем от этого прятаться и делать вид, что мы такие бедные и скромные. И авианосцы стоят, и оружие поставляется, и отношение достаточно четкое на уровне международных организаций. И да, конечно, мы на этом фоне видим, что нарратив, который так долго развивался, и в него вкладывалось столько денег тоталитарными режимами арабских стран, он ядовит, он действует на массы. А в основном на массы, которые не очень понимают, о чем речь. Которые на вопрос, от какого моря до какой реки, не могут ответить. И такие нарративы действуют очень много, очень часто. Вы спросите там в Лондоне кого-нибудь таксиста, как он относится к Путину. Он почти наверняка скажет, что Путин великий лидер. Безграмотность, она порождает принятие самых разных нарративов популистских. Но это не более чем популистский нарратив, у которого есть источник, есть задача, есть финансирование, и он никуда не денется. И надо понимать, что он будет. На этом фоне видно, что такое коррумпированное чиновничество международных организаций. Но здесь дело не в антисемитизме, здесь дело в том, что чиновники вон просто тупо зарабатывали на черных деньгах, которые шли в Газу и вокруг Газы и так далее. Ну, они бы на чем угодно зарабатывали, если они такие люди. В общем, я бы не стал называть это проблемой именно антисемитизм. Это проблема структур современного общества, проблема нарративов. Но она выражается в антисемитизме, потому что это такой момент, когда в этом можно выразиться. Но и в других вопросах она тоже будет выражаться, если придет время. Эта проблема есть, и эта проблема не только антисемитская. Ровно та же проблема связана с меньшинствами в целом, да, вообще. Ровно та же проблема связана с, так сказать, Black Lives Matter и так далее, и так далее, и так далее. Эти перекосы, которые должны со временем уходить, они пока есть. Надо это признавать. По поводу увеличения количества нападений, я думаю, что это во многом вопрос статистики. Я понимаю, что это, там, условно говоря, availability bias у меня. Да? Вот я живу в Лондоне, вот вокруг меня 5 синагог в районе. Я не видел никаких проблем. Люди в кипах ходят свободно, радостно, везде, в любой день, в субботу, в пятницу, вокруг мечети главной Лондона, которая тоже недалеко от меня. Никаких ни проблем, ни злобы. Я видел палестинские марши, пропалестинские марши. Переезжал и переходил мимо, да, внутри. Они были в целом очень спокойными, очень мирными. Лозунги «Да, свободу Палестине». Что такое свобода Палестине, надо еще обсудить. «Да, from the river to the sea». «Да, никто не понимает, какое море и какая река». «Да, все это есть». «Да, с этим достаточно жестко здесь, в Лондоне, обходятся». Никакой агрессии здесь не позволяется. Да, есть американская академия, которая левая по сути, потому что она на гособеспечении. И плюс очень много мусульманских спонсоров, арабских спонсоров у этой академии. И она вынуждена считаться с их позицией. И то вы видите, что происходит. Да, там увольняются люди с самого верха академии за неосторожные высказывания. Даже не антисемитские, а просто пропалестинские. То есть я думаю, что все это надо учитывать, с этим надо бороться. Про это надо говорить, про это надо писать, но не надо по этому поводу истериковать.
А почему Израиль проигрывает раз за разом информационную войну?
Я думаю, по нескольким причинам. Во-первых, потому что израильтяне глубоко уверены, что они правы. А раз они правы, никому ничего не нужно доказывать. Это классическая ошибка правого. Я же прав, да, это же очевидно. Но всем же понятно, что происходит. Что вы глупости говорите. Да? Но нет, люди говорят глупости очень уверенно, очень часто. Это надо объяснять. А евреи, люди вообще упрямые, по себе знаю. Если уж мы говорим правду, так мы не заморачиваемся аргументами. Во-вторых, у Израиля просто банально нет столько денег. Огромные деньги вкладываются в эту пропаганду. Огромные деньги вкладываются в построение нарративов, потому что от этого зависит жизнь руководства таких стран, как Иран, например. Да, там Пакистан и Йемен, возьмите. Страны, в которых люди литерально умирают от нищеты, голода, болезней и внутренних конфликтов. Как удерживать власть в этих странах, кроме нарратива о внешнем враге? Этот нарратив будет, на него будет тратиться последний день, не на здравоохранение. Маленький Израиль очень плохо может конкурировать с подобными вещами. Ну и плюс это накладывается, к сожалению, на общее человеческое желание помогать как бы слабым. А Израиль, он как бы сильный. Никто не сомневается, что евреи, они же сильнее всех. У них там мировое правительство Рокфеллера, Ротшильда. Израиль – это лучший хай-тек, Израиль – это лучшая медицина, Израиль – это лучшая клубника в мире, Израиль – это оазисы в пустыне. И против них какие-то очень слабые люди, которым не на что жить, которые плохо себя чувствуют, которые беженцы уже там 70 лет. Понятно, что если ты не вник, то сочувствие будет на стороне.
Ну да, здесь какая-то уже мифологизация идет. Вот это идет к такому архетипическому. Слабый против сильного, Давид против Голиафа. Война в Украине и война на Ближнем Востоке. Они для вас часть одной общей войны? Вы воспринимаете это как некую третью мировую войну, связанную с распадом институтов и переформатированием современного мира?
И да, и нет. С моей стороны, было бы конспирологически считать, что это звенья одной цепи, и что кто-то из Кремля, скажем, дирижирует ситуацией в Палестине. Это два разных процесса. С другой стороны, вообще вопрос противостояния цивилизации и варварства, он, как оказалось, стоит. Как оказалось, народы не сидят и не ждут, когда к ним придет цивилизация, чтобы стать цивилизованными. Они живут какой-то своей жизнью и вполне себе могут жить в варварстве и даже нападать на цивилизованный народ. И как оказалось, внутри, собственно, цивилизации современной нет понимания этого водораздела. Все пытаются применять какие-то другие критерии. Там выгодно, невыгодно, правильно, неправильно, опасно, не опасно, далеко, близко. Территории влияния, не территории влияния. Вместо того, чтобы применять один и тот же критерий. Где кончается цивилизация, где начинается цивилизация. Цивилизация – это там, где здоровье детей важнее, чем территория. Цивилизация – это там, где убивать за деньги нельзя. Цивилизация – это там, где нарушение международных договоров недопустимо. Да, и варварство – это там, где все это работает в обратную сторону. Пока еще западный мир не созрел к тому, чтобы защищать цивилизацию, где бы она ни была. Пока он думает про себя, пока он думает про свои границы, пока он не готов идти дальше. Но, скорее всего, такое время должно прийти, иначе варварство придет, как это было раньше уже многократно, и к границам цивилизованного мира, и внутрь цивилизованного мира.
А с точки зрения бизнеса, инвестиционного бизнеса, вы чувствуете состояние войны? Сейчас и 10-15 лет назад?
Я нет, потому что и 10-15 лет назад, и сейчас я инвестирую в глобальные рынки, большие, среди которых американский рынок является доминирующим все равно. И эти рынки, и даже не только рынки ценных бумаг, но и рынки, например, зерновые, они тоже ведут себя так, как будто ничего не происходит. Потому что экономика мировая все-таки очень резилиент. Она очень хорошо держится, и подобные региональные конфликты, какими бы трагическими они для нас ни были, сколько бы жизни они ни уносили, они уже мировую экономику не повреждают. Там другие процессы идут, которые надо понимать. Например, вот эта пульсация глобализации, да, сейчас идет такой contraction глобализации,
да, сжатие, да.
Сжатие немножко тенденции глобализации. А вот это влияет на рынки. И прежде всего, кстати говоря, на рынки тех, кто активно пытался с глобализацией бороться. На тот же китайский рынок, там катастрофа на рынке ценных бумаг сейчас. Все там обвалилось, и все только смотрят и думают, уже пора покупать или еще подождать, а оно все падает и падает. И эта деглобализация волшебным образом влияет на Соединенные Штаты Америки. У них при сокращении денежной массы, при высоких ставках сегодня растет ВВП, и занятость очень высокая, потому что они начали впитывать в себя обратно, как в губка, те бизнесы, которые они раньше просто отдавали в другие регионы. И вот эти факторы влияют, безусловно, это все работает, а конкретные войны нет.
А у вас в вашей инвестиционной стратегии есть какие-то этические ограничители, скажем, в связи с войной? Вы будете инвестировать в военную промышленность?
У нас немножко по-другому работают наши стратегии. Мы, в отличие от многих компаний, не занимаемся то, что называется стокпикинг, да, то есть мы не выбираем конкретные компании для инвестирования. Mm-hmm. Мы делаем либо какие-то сложные деривативные стратегии, либо мы работаем с широким рынком, либо мы работаем с другими менеджерами. То есть для нас этот вопрос в первую очередь не стоит. Для нас в первую очередь стоит вопрос, соблюдаем ли мы законодательство. И да, мы соблюдаем законодательство не потому, что мы честные, а потому, что мы жить хотим. Потому что на Западе enforcement очень серьезный, и мы просто видим вокруг, какое количество пострадало из-за этого организации людей. Так что в этом смысле мы соблюдаем все санкции, какие есть, мы соблюдаем все ограничения, какие есть, даже если мы с ними не согласны. И спасибо Западу за возможность, мы открыто говорим на уровне Европарламента о том, что мы не согласны с санкциями, но соблюдать соблюдаем. А с точки зрения, купили ли бы мы, например, акции военного концерна американского в портфеле, если бы мы сочли, что это эффективно, да, мы купили бы, у нас нет мандата на избежание таких инвестиций. У нас ведущий редьюти по отношению к клиентам, мы должны им давать тот результат, который мы можем дать, мы не можем клиентам навязывать нашу этическую позицию. Я понимаю, что ответ может многим не понравиться, но да, мы бы это сделали.
Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был Андрей Мовчан, экономист, учредитель группы компании «Мовчанс Групп», и его книга, сборник статей, эссе «От войны до войны». И разговор, я думаю, еще раз подтверждает, что в любом случае, даже если мы остаемся в мире чистого бизнеса и экономики, этические вопросы, особенно сейчас, в эпоху войны, возникают и становятся все более настоятельными. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Thank you.